Курс «Актуальные проблемы истории русской журналистики», лекция 3. «Торговое направление в русской журналистике 1830-х годов». Первая четверть XIX века была для русской журналистики периодом бурного и, в общем, очень плодотворного развития. Хотя характер правления Александра I был довольно переменчивым, но в целом, несомненно, либеральным. Экономические реформы Спиранского, Отечественная война 1812 года, европейский поход русской армии, познакомивший русских офицеров с подробностями европейского социального устройства и быта, все эти события в целом обусловили такое оживление общественной жизни в России, которое вызвало споры среди дворянской интеллигенции о желательности, возможности различных преобразований в политике, в развитии языка, в литературе, в структуре общественных институтов. Отмена императором Александром в самом начале своего правления жестоких цензурных ограничений, которые до этого ввел его отец, император Павел, дало толчок к развитию прессы, к появлению новых изданий. Первый цензурный устав российский, который был принят Александром I в 1804 году, был одним из самых либеральных уставов вообще в истории русской цензуры и в истории взаимоотношений власти и прессы. Для развития периодической печати особенно важную, особенную ценность в этом цензурном уставе представлял тот факт, что в нем утверждались четко сроки, в которые должна была цензура поработать с тем или иным изданием и вынести свой компетентный вердикт. Потому что для периодического издания ничто не было так важно, как точность, регулярность его выхода, стремление к оперативности, а цензура до этого зачастую задерживала и подолгу номера изданий, чем существенно мешала правильной организации работы редакции журнала. Пользуясь вот таким благоприятным в целом общественным климатом, многие талантливые русские издатели именно в это время начинают свою деятельность благотворную. Увидели свет такие журналы, как «Вестник Европы» Карамзина, «Сын Отечества» Николая Греча, «Русский вестник» Глинки. Появляется отраслевая тематически специализированная периодика. А вот в начале правления императора Николая, которое, как нам известно, ознаменовалось, в общем, репрессиями, вызванными прежде всего восстанием декабристов и последующим расследованием подробностей этого дворянского заговора. На это расследование были направлены усилия специально созданного императором силового ведомства, политического сыска, или как он тогда назывался, третье отделение особой его императорского величества канцелярии. Цензурные уставы, которые были приняты во время правления Николая I в 1826 и затем следующие в 1828 годах, демонстрировали четкую позицию власти, собиравшейся сурово, в общем, пресекать распространение крамолы и инакомыслия. И это как раз, ну, устав 26-го года был прозван чугунным за свою исключительную строгость. Чуть более мягким был устав 28-го года, но, тем не менее, никаких широких перспектив перед прессой эти уставы не открывали. Вот этими частыми переменами в характере взаимоотношений власти и общественной мысли тоже во многом обусловлено как раз появление в 1830-х годах так называемого торгового направления в русской журналистике. Как эти процессы связаны? С одной стороны, события первой четверти века повлияли на то, что в России постепенно складывается все более широкая, конечно, нельзя еще говорить о массовой аудитории, но тем не менее уже довольно широкая аудитория, читающая реформы. Экономические порождают новые формы отношений экономических на русскую почву мало-помалу, пусть с проблемами, пусть не сразу, но приходил капиталистический подход к устройству экономики. А с другой стороны, цензурные притеснения николаевского времени, они заставляли издателей и литераторов, тех, кто не хотел и не готов был вступать в откровенный конфликт с властью, избегать обсуждения острых общественно-политических вопросов и уходить в сферу такой политически нейтральной, занимательной журналистики развлекательного плана, которая как раз и была, в общем, востребована той самой нарождающейся широкой аудитории. Принципиальным отличием торгового направления от предшествовавшего ему и продолжавшего дальше противостоять его напору так называемому аристократического направления было иное отношение к журналистике. Отношение к журналистике прежде всего как к бизнесу, как к источнику дохода. Если в начале века авторами и издателями руководило прежде всего желание продемонстрировать обществу свою политическую или литературную позицию, стремление как-то воспитать общество, то в 30-х годах XIX века для целого круга литераторов постепенно издание периодики становится прежде всего ремеслом. Ремеслом, способным доставить средства к существованию. А ремесленник, ну, такова уж его природа, обязан ориентироваться на запросы покупателя. То есть в отношении журналистского труда стремится не воспитать и поучать читателя, а дать ему некоторый круг занимательного чтения, которым можно было бы заполнить досуг. Вот обозначив общие черты этого направления, давайте теперь рассмотрим конкретные издания, которые это направление представляли, и поговорим о творческой манере публицистов торгового направления. Первым и одним из самых ярких представителей торгового направления был Осип Иванович Сенковский. Профессор Санкт-Петербургского университета, ученый-востоковед, ученый с мировым именем, человек блестяще образованный, свободно владевший несколькими восточными языками и несколькими европейскими. Сенковский был человеком весьма непростой биографии. Поляк по происхождению, выпускник Варшавского университета. Сенковский некогда был близок к кругам либерально настроенной польской молодежи. Очень рано у него сложился интерес именно к истории Востока, и он 19-летним юношей отправляется в научную экспедицию. Результатом этой экспедиции, затянувшейся на много лет, стало множество уникальных предметов культуры и искусства Востока, которые при содействии Сенковского были перевезены в Россию и по сей день, в общем, составляют основу научной коллекции университета. Кроме того, во время своего пребывания в Константинополе Сенковский обратил на себя внимание главы русской дипломатической миссии графа Строганова. Совершенное знание молодым ученым персидского и некоторых других еще восточных языков, тот факт, что он был близко знаком за много лет проведенных там с традициями культуры, с бытовыми обычаями жителей Востока, делали Сенковского весьма перспективным сотрудником с точки зрения русской дипломатии. Но дипломатическая карьера Сенковского, которая могла бы быть блестящей, прервалась в самом начале. И камнем преткновения в данном случае явилось его польское происхождение. Беспокойная и всегда грозящая каким-то новым очередным восстанием Польша неизменно и, в общем, обоснованно вызывала настороженность чиновничества Российской империи. И особенно пристально смотрели и особенно внимательно относились к деятельности поляков на государственной русской службе. Если в краткие периоды умиротворения в отношениях между Россией и Польшей они еще могли рассчитывать на какой-то карьерный рост и карьерные перспективы, то как только в этих отношениях возникала какая-то напряженность, так, в общем, все карьерные перспективы закрывались для них. Что, собственно, и произошло с Сенковским, потому что в 1830 году вспыхнуло очередное польское восстание. После этого, после краха дипломатической карьеры, Сенковскому ничего не оставалось, как вернуться в Петербург и попробовать найти себя на педагогическом поприще, то есть в качестве профессора Петербургского университета. Но этот вид деятельности не был близок Сенковскому, он не любил преподавать, для него это было обузой, ему не нравилась эта деятельность, и вот в это тяжелое для Сенковского такое кризисное время с интересным предложением к нему обращается знаменитый издатель Смердин. Смердин в этот момент как раз планировал приступить к выпуску ежемесячного журнала. Причем он, как человек изначально более близкий издательскому бизнесу, чем, собственно, журналистике и литературе, он с самого начала ставил во главу угла именно коммерческий успех издания. И уже в самом прошении Смердина, который он подает в цензурный комитет, значилось, что с его точки зрения предшествующие журналы бывали недолговечны и неуспешны именно потому, что не имели в своей основе правильной организации работы редакции. Под правильной организацией Смердин понимал прежде всего надежный круг постоянных авторов, которые были бы заинтересованы в общем успехе предприятия и плодах своего труда. Конечно же, во главе этого круга сотрудников должен был стоять также нацеленный на организацию успешного предприятия редактор. И, не полагаясь на собственные литературные способности, все-таки Смердин был более организатор, чем литератор, Смердин предлагает Сенковскому возглавить планируемый журнал в качестве редактора. Согласившись на это предложение, Сенковский начал следующий и очень важный этап своей биографии, потому что, в общем, по крайней мере, столь же активно он зарекомендует себя как журналист, как и ученый некогда, востоковед. Может быть, даже как журналист он был более знаменит и популярен в свое время. Журнал Смердина, который возглавил Сенковский, назывался «Библиотека для чтения». Первый номер «Библиотеки для чтения» увидел свет в 1834 году. Что же такого принципиально нового привнес журнал «Библиотека для чтения» на почву русской журналистики? Прежде всего, непривычную ни русскому читателю, ни русскому писателю строгость в расчетах. Журнал выходил неизменно 1 числа каждого месяца, никогда не нарушая регулярности выхода. Это было ново для русской периодики, потому что многие прежние издатели оказались не в силах соблюсти регулярность выхода в свет журнала, и, надо сказать, прежде всего потому, что не всегда могли своевременно собрать материал. Это было результатом такого специфического отношения авторов к журнальному труду. Долгое время журналистика оставалась видом такого, ну что ли, аристократического досуга для узкого круга публики, и уж ни в коем случае к нему не относились как к служебному поприщу, где нужны обязательность, работа вовремя, работа в срок, что делало, разумеется, очень сложной задачу выпуска журнала для редактора, если все авторы, в общем, терпеливо дожидались вдохновения вместо того, чтобы работать к указанному сроку. Смердин и Сенковский исповедовали несколько иной подход, коммерческий. Что значит коммерческий подход? Они воспринимали подписку как свои финансовые обязательства перед читателями. Читатель должен был получить свежий номер издания заявленного объема 1 числа, потому что он за это заплатил. И это обязанность редакции. В то же время автор должен быть заинтересован тоже в своевременности как сдачи своей работы, так и получения и достаточно высокого гонорара. Как шутили в то время в читающей публике, если жители Кёнигсберга могли проверять часы по тому, когда Кант выходил на прогулку, то в России можно было проверять календарь по свежему номеру библиотеки для чтения. Если по какой-то причине вы не знали, какое сегодня число, но вам принесли свежий номер библиотеки, значит, точно сегодня первое. Столь же щепетилен был журнал в своих расчетах с авторами. Именно в библиотеке для чтения впервые вводится стабильно высокий, полистный авторский гонорар, который, к тому же, выплачивался безо всякого промедления, без задержек. Необходимо отметить, что этим журнал сделал значительный шаг вперед в отношении профессионализации литературного труда, то есть обращение журналистики из своего рода такого творческого хобби в профессию, в полном смысле слова. Интересен был также подход к организации распространения журнала, потому что с первого же номера было очевидным желание издателя использовать какие-то оригинальные рекламные ходы для привлечения подписчиков. Ну, издателям прежде всего сообщалось, что в затеваемом им журнале дали согласие публиковаться знаменитые писатели, и далее прямо на обложке следовал список из почти 60 фамилий наиболее значительных литераторов того времени. Причем, надо сказать, что далеко не все из заявленных персон действительно опубликовали когда-нибудь хоть что-нибудь в библиотеке для чтения. Более того, уже в следующем году так называемый «Лавровый венец» журнала существенно поредеет. Этот список имен популярных литераторов сократится, многие откажутся ставить свою фамилию в преддверии журнала. Но, тем не менее, первый год выхода заявление такого широкого круга авторов, самых лучших авторов своего времени, конечно, сработало как эффективная реклама. Журнал в целом не был адресован элитарному читателю, напротив. Он был адресован максимально широкой и поэтому не слишком взыскательной аудитории. Совершенно безошибочно при этом был сделан коммерческий расчет. Относительно невысокая цена подписки привлекла самый многочисленный и мало затронутый к тому моменту читательский пласт читателя-провинциала. Поэтому снижение подписной цены на деле не обернулось, как можно было опасаться, для издателя отсутствием прибыли. Напротив, огромный тираж издания, обеспеченный именно спросом в провинции, позволил журналу стать очень выгодным предприятием. Тираж издания доходил до 7 тысяч экземпляров в месяц, что для 30-х годов XIX века являлось просто фантастически высокой цифрой. Причем успех журнала неуклонно рос, и вскоре библиотека для чтения заняла практически монопольную позицию на журнальном рынке. Как верно отвечает один из исследователей, в 30-х годах библиотека для чтения была единственным журналом, который читали. Сенковский – единственным критиком, которого слушали. Вычеркните его деятельность, и у нас нет журналистики 30-х годов. Все эти черты, которые были характерны для формирующегося торгового направления, и высокие гонорары, регулярность выхода, четкость организации работы редакции, очень большое внимание к полиграфическому исполнению журнала. Журнал публиковался удобным шрифтом на красивой, хорошей, качественной бумаге, что тоже было немаловажно. Все это в целом вызывало довольно позитивное отношение даже аристократического круга публики. Ну вот Александр Сергеевич Пушкин, например, отмечал, что Сенковский издает свою библиотеку для чтения с удивительной сметливостью и аккуратностью, которой не приучили нас, господа журналисты. Дальше, впрочем, не без некоторой такой иронии, затрагивая ориентацию журнала на провинциальную аудиторию, Пушкин продолжает: «Мы, смиренные провинциалы», хотя какой же Пушкин провинциал, «мы, смиренные провинциалы, благодарны ему и за разнообразие статей, и за полноту книжек». Относительно вот высоких гонораров авторских, пишущая публика тоже была в целом хорошего мнения. И Николай Васильевич Гоголь, и Виссарион Григорьевич Белинский отмечали их появление как позитивную тенденцию в сфере журналистики. То есть в отношении организации журнального дела библиотека для чтения со стороны всех групп аудитории, в общем, заслуживала больше похвал, чем критики. За что же критиковали библиотеку для чтения? Коммерческий подход к изданию журнала неизбежно должен был отразиться на содержании его книжек. При таком подходе редактор должен руководствоваться прежде всего требованиями и ожиданиями публики, которой адресован журнал. Широкая аудитория, на которую рассчитывали издатели библиотеки для чтения, ждала главным образом занимательного чтения, любопытного, не обременяющего, не требующего напряжения и усилия мысли для восприятия. И статьи, вот соответствующие этим требованиям, легко выходили из-под бойкого пера Сенковского, который готов был в угоду публике насмешничать над разнообразными явлениями современной ему общественной и культурной жизни. И таким образом он легко завоевал авторитет в глазах публики, стал одним из самых популярных критиков своего времени, но характер его критики был очень своеобразный. Как писал Гоголь в «Пушкинском современнике», «критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта, имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением. В ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий». Вот в отношении Сенковского это было тем более справедливо, что, в общем, да, образ писателя разбирающего, то есть самого Сенковского, был, наверное, давлеющим в его произведениях литературной критики, и его произведения критические были в полной мере самостоятельными художественными произведениями, потому что он использовал очень своеобразную форму для них. Например, одна из серий критических статей Сенковского была написана как пародия на сказки «Тысяча и одной ночи». А в этих сказках молодая жена Публик Султан Багадура, то есть публики, иначе говоря, Публик Султан. Жену эту звали Критик Зада, то есть критика. Вот Критик Зада развлекает Публик Султана бесконечными сказками, в которых под видом каких-то сюжетов восточной жизни, в которых периодически начинает фигурировать и далекий мрачный город Санкт-Петербург, в который посылают караван верблюдов за новыми книжками и так далее, в сюжет этих сказок вплетаются критические высказывания, оценки Сенковского относительно увидевших свет литературы, то есть библиографическая, литературно-критическая статья. Некоторые издания «Критик-Зада» рекомендуют «Публик Султану» как средство от бессонницы, некоторыми она его смешит, а некоторых отзывается с восхищением и так далее. Вообще, надо сказать, что вот этот такой флёр Востока, который привнес с собой в журналистику из своей научной деятельности ученого-востоковеда Сенковский, он присутствовал все время в его произведениях, и, пользуясь своим прекрасным знанием культуры и быта Востока, Сенковский для своих публикаций часто избирал форму имитации. Например, его статьи могли представлять собой как будто бы тексты старинных манускриптов, которые он якобы нашел в древней гробнице и переписал. На самом деле, разумеется, никакого манускрипта не было. Или переводы древних восточных авторов, которые он публиковал как переводы. На самом деле, они не имели никакого там, ни персидского, ни китайского оригинала, о котором говорилось в предисловии, а были самостоятельными литературными произведениями Сенковского, в которых под видом восточной, например, пьесы давалась оценка многим явлением культуры и литературы современного Сенковского Петербурга. Излюбленная литературная маска Сенковского – барон Брамбеус. Барон Брамбеус – вечный путешественник, скиталец. При этом скитается он отнюдь не только по реально существующим местам, но и по местам зачастую выдуманным, совершенно фантастическим. При этом Брамбеус – злой насмешник, язвительный, ироничный. И вот его, собственно, бесконечное скитание и приключения составляют сюжетную основу статьи Сенковского, а литературно-критические, сатирические размышления Брамбеуса Сенковский излагает в ответ на тот или иной повод, то или иное событие вот этой вот биографии барона Брамбеуса. Таким образом, Сенковский создал в своей литературной маске обширную биографию и так долго эту литературную маску и успешно эксплуатировал, что многие современники, ну, из неблизких к издательскому миру, из рядовых читателей, в общем, действительно были уверены, что, может быть, барон Брамбеус – это реально существующий персонаж, отдельный от личности издателя библиотеки для чтения. А Сенковский, в свою очередь, вошел в историю журналистики именно как барон Брамбеус и прежде всего под этим своим излюбленным псевдонимом. Такая оригинальная и занимательная форма литературной критики имела целью, безусловно, прежде всего развлечь читателя. При этом литературный талант, образованность, богатая фантазия Сенковского делали его публикации для читателей действительно захватывающими. Но дело в том, что в русской журналистике, в русской культуре в это время уже постепенно начинает формироваться тот стереотип восприятия литературного критика, который будет жить в русской журналистике на протяжении нескольких последующих веков. В России, где долгое время журналистам запрещено было под каким бы то ни было видом вообще говорить о политике, самым боевым политическим отделом всегда был отдел литературной критики. В России литературный критик – это традиционно философ, политик, вождь некоего общественного движения, каким был, например, Белинский, который, как о нем говорили, умел поучать и воспитывать общество по поводу копеечной брошюры. Сенковский к этому типу критика, конечно, никак не относился. Его остроумная, яркая такая искрометная критика была, тем не менее, не более чем пустым насмешничеством. Потому что никакой сложившейся позитивной системы общественно-политических и литературных взглядов Сенковский не исповедовал. Публике хотелось читать что-то веселое, публике хотелось смеяться, и Сенковский готов был ее смешить с помощью своих вот весьма, впрочем, талантливых литературных произведений. Особенного внимания, наверное, заслуживает и очень характерная позиция Сенковского как редактора. В том числе именно эта позиция была одной из причин ухода из издания нескольких, вернее, многих даже популярных знаменитых литераторов, которые изначально заявили о своем желании участвовать в журнале, но после не смогли примириться с редакторскими, так скажем, повадками Сенковского. Дело в том, что Осип Иванович никогда не отказывал себе в том, чтобы пером мастера подправить то или иное литературное произведение, произведение своих авторов, и причем нисколько не стеснялся признаваться в этом. Он писал, например, что господам литераторам стоило бы уже давно привыкнуть к тому, что в журнале «Библиотека для чтения» редакция означает «редакция» в полном смысле этого слова. Редактировал Сенковский произведения своих авторов не только для того, чтобы примириться с цензурой, хотя это был один из наиболее значимых поводов к тому, чтобы переделать то или иное произведение, но и редактировал просто с литературной точки зрения, причем ничуть этого не стеснялся и считал себя вправе это делать. Как он писал в самой же «Библиотеке для чтения», ну, неудивительно ли в самом деле, что существует целый круг авторов, которые пишут бойко, остроумно и занимательно в одной только библиотеке для чтения. А случись этому же автору напечатать хоть что-нибудь в другом журнале, так все замечательные свойства мигом улетучиваются из-под его пера, и произведение выходит совсем иным. Также сам он на эту тему шутил и насмешничал, что у библиотеки для чтения есть такой волшебный ящичек, стоит только положить в него неловкий, нескладный и дурно написанный рассказ, повернуть несколько раз ручку, чтобы рассказ перемололся весь, вышел гладким, ярким, остроумным и красиво написан. Так он, в общем, шутил над теми авторами, с произведениями которых позволял себе довольно вольно обращаться. Надо сказать, что не только с российскими авторами, современными ему, Сенковский считал возможным поступать вот таким образом. Он не гнушался редактировать в процессе перевода, редактировать произведения иностранных авторов. Ну, так, например, в переводе Сенковского у романа Бальзака «Отец Горио» появился счастливый финал, потому что с точки зрения редактора читателю не должно быть грустно читать журнал. Читатель все-таки должен верить в то, что так или иначе будет смешно, занимательно и все закончится хорошо. Поэтому он позволял себе многие произведения литературные вот таким вот образом редактировать. И особенно характерны, конечно, его взаимоотношения с цензурой. Например, переписки с чиновником цензурного комитета, который занимался цензурованием библиотеки для чтения, он, не стесняясь, задавал такие вопросы. Скажите, в чем состоит сложность вот со статьей, например, господина Загоскина? Скажите только, что в ней нужно исправить, и я переправлю ее так, что не то, что Загоскин, сам черт ее больше не узнает. Вот такие редакторские принципы Сенковского, конечно, делали невозможным сотрудничество с библиотекой для чтения сколько-нибудь самостоятельных в литературном отношении авторов. Ну, нельзя себе представить, чтобы Пушкин, например, позволил таким образом кому-то обращаться со своим произведением. И поэтому, чем более склонен был автор к литературной самостоятельности, тем быстрее он покидал журнал «Библиотека для чтения», хотя, впрочем, журнал именно благодаря трудам Сенковского и благодаря его литературному таланту долгое время удерживал пальму первенства в отношении тиража и популярности. Конечно, «Библиотека для чтения» не была единственным изданием, представлявшим торговое направление. Наряду с «Библиотекой для чтения» к этому направлению относилась такая популярная газета Фадея Венедиктовича Булгарина, как «Северная пчела». К сожалению, нет возможности говорить о ней подробнее, но все-таки самое значительное внимание мы уделили «Библиотеке для чтения» именно потому, что этому журналу, в отличие от «Северной пчелы», издания откровенно таблоидного формата, первого русского таблоида, первого представителя «желтой прессы» на ниве русской журналистики, «Библиотеке для чтения», несмотря на вот эти отрицательные моменты в ее содержании, о которых мы сказали, удалось удержаться на позиции издания рассчитанного на широкую читательскую аудиторию, но не пренебрегающего в том числе и просветительской функцией. Безусловная заслуга библиотеки для чтения состояла в том, что этот журнал приучил читать русскую провинцию. Да, Сенковский вынужден был в угоду вкусам невзыскательной публике создавать произведения определенного уровня. Но, тем не менее, очень важной была его задача приохотить для начала к чтению публику, чтобы сложилась во многом под его влиянием та широкая читательская аудитория, на которую впоследствии будет направлено содержание журналистики середины и второй половины XIX века. Библиотека для чтения стремилась, да, к коммерческому успеху, но все-таки, наверное, ей удавалось принципы коммерческого издания совмещать с некоторой просветительской функцией и внимательным отношением, по крайней мере, к языку и стилю своего издания. Авторитет библиотеки для чтения будет монопольным до того момента, как появится в русской журналистике издание Андрея Александровича Краевского «Отечественные записки». «Отечественные записки» возьмут у библиотеки для чтения те позитивные черты, которые отмечали именно организационную сторону издательского дела журнала, но адресуясь все той же массовой аудитории, уже подготовленной изданием Сенковского, преподнесут этой аудитории литературные произведения принципиально иного уровня и выведут русскую журналистику уже в сравнении с библиотекой для чтения на более высокий идейный и художественный уровень. В этом отношении, завершая разговор о библиотеке для чтения, нужно сказать, что ее роль, безусловно, не была великой, но, наверное, была все-таки важной и, как минимум, примечательной.